Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе русские писатели на международной книжной ярмарке в Сербии. Дом памяти и забвения Филиппа Давида и другие осенние новинки издательства «Лайфбук».
Хроника литературной жизни.
С 21 по 29 октября в Сербии проходит 66-я международная белградская книжная ярмарка. Это одно из самых старых и, пожалуй, наиболее важных литературных событий в Балканском регионе. Впервые ярмарка прошла еще в Югославии, в 56-м году в Загребе, а уже потом ее перенесли в Белград. На выставке этого года представлены издательства из 25 стран Европы, Америки и Азии, и цель ярмарки понятная – создать пространство для профессионального диалога западной и восточной культуры. Делегация современных российских авторов тоже приехала в Белград. Среди писателей Алексей Сальников, Анастасия Строкина, Рагим Джафаров, Вера Богданова, которую я и попросила рассказать, что происходит на ярмарке и на российском национальном стенде.
Белградская книжная ярмарка – одно из старейших и наиболее важных литературных событий в Балканском регионе. В этом году почетным гостем стала Франция. И стенд российский, который организовал Российский книжный союз, находится прямо рядом со стендом почетного гостя. У нас на стенде представлены художественная литература, то есть классики в новом издании и современные авторы. Есть полки нонфикшн, очень много книг для детей. Есть книги по истории и архитектуре России. Я удивилась, как много на ярмарке приводных бестселлеров американских и европейских, уже переведенных на сербский язык. Буквально новинки этого года и бестселлеры этого года и в Америке, и в Европе. У нас с Рагимом Джафаровым было выступление на российском стенде на самой ярмарке. Выступление прошло хорошо, пришло много и русскоговорящих слушателей, и много слушателей, которые сербскоговорящих, которые слушали перевод. Мы с Рагимом едем выступать в университет города Новый Сад на кафедре русского языка и литературы философского факультета. А перед студентами будем говорить о новых голосах современной российской прозы. Завтра мы будем выступать на филологическом факультете Белградского университета, а послезавтра еще раз на стенде. Из наших писателей и редакторов приехали и выступали Мария Нестеренко, филолог, исследовательница женской литературы в России и главный редактор издательства «Да». Она говорила об истории современной женской прозы. Выступала также Татьяна Восковская, директор национальной литературной премии «Большая книга», также Алена Новокшонова, руководитель проектов Российского книжного союза. И из писателей Алексей Сальников. Я думаю, его представлять не надо. Поэт-переводчик Анастасия Строкина. Ну и, собственно, вот мы с Рагимом Джафаровым. В целом, мне очень нравится Белград. Очень нравится интерес к нашим книгам у посетителей ярмарки. И, надеюсь, оставшиеся выступления пройдут тоже хорошо.
Книжный разворот.
А в Москве, в библиотеке иностранной литературы, в Центре изучения славянских культур, буквально на этой неделе прошла презентация романа как раз сербского автора Филиппа Давида, называется «Дом памяти и забвения», который вышел в издательстве «Лайфбук» в переводе великой переводчицы Милорада Павича Ларисы Савильевой. Поговорить о романе я пригласила в студию директора издательства «Лайфбук» Ольгу Лябину. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Наталья.
Расскажите немножко, о чем эта книга, хотя на презентации романа в течение всего часа этой беседы мы, пожалуй, так и не смогли отчетливо ответить на вопрос о чем, потому что книга, которая тебя трогает, которая тебя по-настоящему задевает, которая вызывает сильные эмоции, трудна для обсуждения. Говорить о плохих книгах, которые тебе не понравились, которые тебя не тронули, гораздо легче. Для них слова проще находятся. Но все-таки «Дом памяти и забвения» Филиппа Давида. Автор практически для нас неизвестный, но очень именитый и заслуженный в Сербии. Расскажите о нем.
Да, Наталья, согласна. Это первый перевод книги Филиппа Давида на русский язык. И «Дом памяти и забвения» — автобиографичная вещь. У времени Второй мировой войны герой выжил во время Холокоста. Действительно, начинаю сейчас подбирать слова, чтобы постараться передать интонацию автора и мысли. О чем? О памяти, о грузе памяти, о легкости памяти, о способности памяти и способности лечить будущее прошлым, Наверное, эти вещи я могу задать и с вопросительной интонацией, или с утвердительной. Автор возвращается к времени детства, он говорит о тяжелейших вещах. Хотя на основе автобиографичной истории он создал роман, то есть все-таки это художественное произведение. Но тем не менее, мы несем тяжелейшие вещи из детства всю жизнь. И, быть может, если в какой-то период нашей жизни их не боясь проговорить, быть может, мы тем самым откроем дорогу в лучшее будущее себе и наших последующих поколений.
Главный герой Альберт Вайс действительно выжил во время Холокоста. Его совсем маленьким родители вытолкнули из поезда, который увозил евреев в лагерь. И отец сумел сначала вытолкнуть младшего брата, а потом старшего, вот главного героя Альберта. И он не нашел своего брата в снегу. Он всю жизнь потом слышал звук этого поезда. Он всю жизнь искал своего брата. И Филипп Давид делает очень важную вещь. В разговоре о памяти и забвении, не случайно роман называется «Дом памяти и забвения», он ставит вопрос, что в какой момент жизни целительнее, помнить или забывать. Герой спрашивает себя, кем я буду без этой боли? Если я забуду, кто я был, что от меня останется? И другие герои этого романа находят так или иначе свои корни, находят подтверждение своим воспоминаниям, которые их когда-то мучили. Скажем, один скрипач узнает, что он приемный сын, и его настоящие родители тоже были еврейской семьей, где отец был композитором, и он дописывает мелодию, которую начинал его отец. Ему повезло, он практически уже в конце жизни сумел вот эту связку со своей семьей восстановить через музыку. И Филипп Давид делает какие-то очень важные вещи для своего читателя, потому что через своего героя, через то, как находит решение своих сложных вопросов Альберт Вайс, через них же находит решение для себя и утешение, и читатель. И вот мне кажется, что этот роман по своему посылу, когда финал может быть и неправдивый, но утешительный, когда герой не находит всех ответов на свои вопросы, но он находит успокоение. Вот по этой интонации роман «Дом памяти и забвения» очень пересекается с романом «Перл», который тоже осенью вот только-только-только вышел в издательстве «Лайфбук». Я бы хотела, чтобы мы о нем немножко поговорили.
Интересно, история издания романа. Дело в том, что это дебютная вещь автора Шан Хьюз, которая уже издавала поэтические сборники, но никогда не публиковала прозы. И нам с издательской точки зрения всякий раз рассматривать дебютные вещи представляется большим риском, чем работать с авторами, которые обладают репутацией, мы можем предугадать реакцию публики. И тут, в прошлом году на франкфуртской выставке, мы увидели очаровательное произведение, которое нас привлекло по описанию. Мы что-то почувствовали. И оказалось, что совершенно не ошиблись. Это поэтичный опыт автора в поэтической сфере абсолютно дает о себе знать. Мне кажется, что и переводчику удалось передать эту интонацию. Это поэтичная, элегичная вещь о героине, которая в детстве потеряла свою мать. И потеряла ее при невыясненных обстоятельствах. Она не знает, что случилось. Сейчас буду стараться сделать так, чтобы ни в коем случае не проспойлерить и не раскрыть ненужных деталей. И тяжесть тайны мучает героиню и во взрослом возрасте. Обращение к воспоминаниям детства. Очень атмосферная английская обстановка, много флоры, фауны, обращение к литературным произведениям средневековой Англии. Все это присутствует в книге, и для меня лично это было финал, и вообще, прочитав эту книгу, я поняла, как можно, наверное, встретиться с самим собой, найти себя после долгих, мучительных лет нахождения в тягучей неизвестности. Впечатление какой-то целостности после прочтения остается некое облегчение от того, что наше прошлое в ясном виде дает нам легкость.
Легкость и возможность строить будущее. И этим, конечно, книги очень похожи. И, казалось бы, очень много написано и об Аушвице, и о Холокосте, да, и о том, как выживали. И, с одной стороны, если мы говорим о романе «Перл», да, то об отношениях матери и дочери, какой-то травме, связанной с потерей этой связи, тоже много написано. Но тем и хороша художественная литература, что каждый раз это какой-то уникальный опыт, и через личную историю гораздо гораздо проще увидеть историю большую. Вот этот концентрат опыта, пережитого семьями, поколениями, народом, он идеально все-таки воплощается именно в художественном произведении. Не в учебнике истории, не в сухой статистике, не в документах, хотя документы тоже воздействуют, безусловно, но художественная проза, она подчас делает гораздо больше. И я вот вижу на столе еще две важные книги прекрасной писательницы японско-американского происхождения Джулии Ацуки. Это книга «Когда император был богом» и «Будда на чердаке». Они уже выходили прежде, но в издательстве «Лайфбук» недавно вышла последняя книга Джулии Ацуки, которая называется «Пловцы». Очень личная история. С одной стороны, она действительно связана с бассейном и не случайно называется «Пловцы», а с другой стороны, это история, рассказанная дочерью, которая наблюдает, как мать страдает от потери памяти. И это личная история самой Джулии Ацуки. Но вот те две книги, которые переизданы вот сейчас в издательстве «Лайфбук», они тоже перекликаются с романами, которые мы уже немножечко успели обсудить, потому что Джулия Ацука, японка, живущая в Америке, ну, собственно, она на самом деле уже американка японского происхождения, ее не очень далекие предки переехали, и роман «Когда император был богом» — это роман во многом основанный на истории ее собственной семьи.
Да, я абсолютно согласна с вами, что история личная, история семейная, такая макросъемка, может быть, передает глобальные вещи гораздо сильнее и подчас доступнее и понятнее. «Когда император был богом» — это книга о японцах, которые были интернированы в лагеря после того, как в 1942 году случился Перл-Харбор, и японцы стали восприниматься как враждебный народ, и несмотря на то, что они жили на территории Соединенных Штатов...
И были гражданами уже Америки.
Да, да. Тем не менее, они были поражены в правах. Им пришлось тяжелейшее прожить испытания в лагерях для интернированных. И как раз вот эта книга частично связана с историей семьи автора. Ее бабушке пришлось это прожить. Она американка уже в третьем поколении. И ее стиль, ее голос негромкий. Мне кажется, присутствует, несмотря на то, что она говорит о том, что она даже не говорит по-японски, но лично мне кажется, что вот эта вот неброская прелесть краткости — это что-то японское. И вот в этой аскетичности, которой я бы характеризовала ее слог, в то же время огромная есть яркость.
Поэтичность,
да,
абсолютно.
И поэтичность.
Я вот лично ничего не знала об этой странице истории. Да. Да, я никогда не думала, что после Пёрл-Харбора японцев тоже согнали в лагеря, и что они там жили в полной неизвестности. Они не понимали, когда закончится война, они не понимали, когда их оттуда выпустят. Ясно, что это не такие лагеря, как концентрационные лагеря, куда отправляли евреев, и потом не только евреев, но все равно это было совершенно иное качество жизни. Это,
да.
В общем-то, действительно,
да.
Ты в своей стране, которую ты уже привык считать своей родной, оказывался чужим. При этом многие японцы не могли и даже и не хотели вернуться в Японию, потому что там они уже были тоже безусловными чужаками,
да.
Американцами, а значит, врагами.
Да.
Да, и вот в этой ситуации войны, когда ты ничей, никто, и главное, ты не знаешь, когда все это закончится, найти в себе силы как-то жить, строить будущее, да, воспитывать детей, потому что оказывались очень по-разному в этих лагерях. Некоторым семьям везло, и они были все вместе. Вот семье, о которой идет речь в романе, повезло не вполне, потому что отец находится в другом лагере, они не знают, увидят ли отца или нет.
Угу.
И, в общем, это все производит оглушительное впечатление, когда ты смотришь на это изнутри и смотришь глазами девочки, глазами женщины, которая оказывается вот в этом странном мире. А «Будда на чердаке» — это еще одна история, связанная тоже с японско-американскими отношениями. Это так называемые невесты по фотографии, женщины, которые выходили замуж, в общем, по объявлению, в поисках лучшей жизни и уезжали в Америку, потому что понимали, что их ничего хорошего не ждет уже в родной Японии, и были готовы как-то сменить вот жизнь и судьбу прямо раз и навсегда. И понятно, что в те времена, о которых пишет Ацука, это действительно было раз и навсегда. Никакого тебе интернета, никаких тебе возможностей связаться с родными, просто рвались связи, да, и эти невесты по фотографии отправлялись в неизвестность, а дальше кому-то везло, а кому-то нет.
Да, и меня отдельным образом поразило, автор пишет книгу от лица голосов, то есть «мы» звучит всегда в книге, «мы». Это так сразу дает дополнительный масштаб истории, то есть понятно, что не одна история, а много-много судеб, так похожих и разных, одновременно. Так много голосов единого хора, единые страдания, потому что они действительно абсолютно не знали. У них были ожидания, помимо прочего. Они надеялись, что их ждут мужья. И это было очень большое разочарование, когда они оказались в Америке и столкнулись совсем с другим отношением, отличным от того, к чему они готовились, когда думали, что они выйдут замуж, у них будет какая-то образцовая семья. О, нет и нет. И в этой книге нет истории семьи. Автор использовала факты, но, тем не менее, это такой великолепный голос из прошлого, голос судеб женщин и написанный как песнь. Я читала это...
Потому что это хор. Хор, который был, например, в греческой трагедии, да, полноправным участником.
Да.
И действительно, Джулия Ацука умеет писать вот в этом непривычном для нас ключе. Авторское «мы» появляется, потому что каждая невеста рассказывает свою историю, и они друг друга не перебивают, а просто дополняют. Это единым таким потоком происходит. И этот же прием она использовала и в романе «Пловцы», где тоже часть, которая посвящена бассейну, это такой общий рассказ посетителей бассейна о том, что для них вот это успокаивающее плавание, да, по дорожке от края до края, да, где каждый находит что-то свое, и голоса эти у нее удивительным образом сливаются воедино. Она, конечно, мастерица такого тихого, но очень убедительного письма. Еще раз скажу, это Джулия Ацука, и вот все три книги теперь вышли в издательстве Lifebook. Но есть еще один роман, который уже вышел, и который тоже созвучен по теме. Оль, скажите, это уже получается какая-то издательская миссия, или что это? Да? Вот все книги незримо между собой связаны.
Мне кажется, мы слушаем воздух, мы пытаемся поймать какие-то ароматы. Смотрю я на книгу под названием «Аромат изгнания» автора Андин Хаят. Я не могу назвать это миссией, но мы действительно очень плотно и пристально пытаемся подобрать книги, которые могут помочь ответить хотя бы на какие-то вопросы, которые, как мы думаем, сейчас волнуют многих. И я могу точно сказать, что эта подборка случилась с разрывом в несколько месяцев. Это не было спланированной серии. И уже оглянувшись чуть-чуть назад, действительно, мы сейчас с вами перебираем наименования, и я понимаю, что они посвящены теме возвращения к прошлому, исследования истории своей семьи, понимания и честного проживания каких-то неудобных моментов, которые позволяют жить дальше легче и с какой-то более высокой долей надежды. Книга «Аромат изгнания» — это французский роман, автор Ондин Хаят, автор армяно-ливанского происхождения.
Тоже сейчас актуально звучит голос, да.
Да, да. Хотя права мы покупали год назад. И это история семьи армян, перебравшихся во Францию. И на фоне истории семьи — это история страны, это история взаимоотношения народов, это история принятия или отрицания себя, своей идентичности, своей национальности. Это еще своего рода роман-шкатулка. Героиня долгое время живет с бабушкой. Бабушка посвящает ее в таинство ароматов. Она парфюмер. И когда бабушка умирает, героиня наследует парфюмерное производство. Но помимо этого, она также наследует несколько тетрадей, про которые бабушка в письменном виде, не сказав ничего лично, сообщает ей, что ты прочтешь вещи, которые будут тяжелы, непростые, о которых ты ничего никогда не знала. Но тебе нужно это сделать. Итак, героиня погружается в прошлое своей семьи, которые пережили армянский геноцид, которые, бросив все и в материальном смысле, и покинув свою страну, и были вынуждены забыть свои корни, они переехали во Францию, они, конечно же, выстояли, выжили, но пока бабушка была жива, она никогда не говорила со своей внучкой об этом. Потребовалось много лет, наверное, каких-то душевных сил, чтобы хотя бы в письменном виде внучки перешли эти свидетельства о жизни семьи. На наш взгляд, это очень атмосферный роман. Не всегда простое чтение, но...
Ну, хорошая литература не обязана тебя развлекать, в общем. Мы понимаем, что хорошая художественная проза, она не только дает ответы, она задает вопросы, подчас очень неудобные. И иногда хочется книжку вообще отложить, бросить, не знаю, сказать автору, за что ты так со мной поступаешь. Это, в общем, тоже верный признак качественной прозы на самом деле.
Да, мы надеемся, что читателям понравится «Аромат изгнания». Будем представлять ее и на грядущей выставке «Нонфикшн». Будем рассказывать о ней читателям. Хотела бы рассказать вам о нескольких новинках издательства Lifebook, которые мы ждем из печати уже в ноябре. Начну с нонфикшн книги. Мы не так часто издаем нонфикшн, и тем приятнее говорить о каждой из них. Книга называется «Увлечь за 100 слов» британского автора Луис Уилдер. Мы немного изменили русский вариант названия. В английском книга называется «Blurb your enthusiasm». Дело в том, что все крутится вокруг слова «blurb», и книга посвящена блёрбам. Книга посвящена коротким рекламным текстам, которые используются и в книжной индустрии. Автор более 20 лет работала в издательстве «Пингвин», и она вовлечена максимально в то, чтобы правильно и лучшим образом продать книгу, сообщить о книге читателю, найти того самого читателя этой самой книги, соединить их. Тем не менее, мы видим аудиторию книги не только около книжных людей. Мы полагаем, что люди, работающие со словом в рекламной индустрии, наверное, в СМИ.
Но на самом деле во всех сферах жизни сейчас скорость такова, что ты должен уметь очень быстро, по делу, внятно и убедительно рассказать о том, например, что ты делаешь, или что ты предлагаешь, или что ты умеешь. «Увлечь за 100 слов» мне нравится больше, потому что я хорошо знаю, что такое блёрб. Это вот та самая цитата на обложке, да, несколько фраз. Здорово, если это будет Стивен Кинг, он может и одно слово написать прекрасно, да, Стивен Кинг, и это уже гарантирует книге внимание читателей. Но мы действительно пользуемся вот этим навыком просто в жизни. Вы очень правильно сделали, что расширили аудиторию, потому что уметь сказать самое главное, не наврать, но при этом упустить какие-то, может быть, недостатки.
Да, так, чтобы подсветить нужное и опустить ненужное, при этом не исказив реальность. В книге, помимо каких-то практических вещей и обсуждений, есть еще истории из книжного опыта автора, поэтому мы надеемся, что этот нонфикшн не только практичный, но он еще и очень атмосферный и погружает в атмосферу слов и вот этого ювелирного обращения со словами. Краткость — наше все. Еще я хотела бы рассказать о книге Бориса Лейбова «Мелкий принц». И это тоже что-то взятое из воздуха. Возвращение к 90-м годам, когда автор книги был юным молодым человеком, но уже не совсем школьником, он был в институте. Это Россия конца 90-х, это первая любовь, удачная, неудачная, это переживания, это опыт, связанный с переездом и с эмиграцией. Время действия — это конец 90-х, начало 2000-х. И это вторая книга Бориса Лейбова, которая выходит в нашем издательстве. Первая была совершенно в другом жанре, фэнтезийная книга «Драгобуш». Это же книга «Мелкий принц», автобиографичная, абсолютно реальный воздух. И я сама помню это время, и мне кажется, что вот сейчас есть какое-то желание вернуться или его перепрожить.
Потому что... вот не вернуться, а скорее ощутить и взвесить.
Да. Также хочу рассказать о книге Хуана Габриэля Васкеса. Это колумбийский писатель. «Тайная история Костугуаны» называется книга. Мы издали в прошлом году впервые этого автора. Совершенно влюбились и решили продолжить знакомить читателей с его творчеством. Это художественная вещь, роман, литературная игра. Постмодернистская вещь, где автор использует исторические факты. Он обращается к другому литературному произведению. Был такой писатель Джозеф Конрад, который, используя биографию одного человека, написал книгу. И вот уже в книге «Тайная история Костугуаны» этот человек хочет вернуть себе свое «я» и хочет рассказать свою настоящую историю. Это тоже такой роман-матрешка. Мы надеемся, что яркость и латиноамериканская проза в целом интересно и очень самобытно. И уже в ноябре он выйдет из печати.
Романы, о которых мы рассказывали, вышли в издательстве Lifebook. Я благодарю Ольгу Лябину за интересный разговор. Спасибо, Ольга.
Спасибо большое.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С вами была Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.